Напомню тему нашего разговора. Екатерина II, великая и противоречивая. Напомню также в студии «Радио Спутник» доцент кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук Алексей Синелобов. И еще напомню о том, что у «Радио Спутник» теперь есть свое мобильное приложение. Можно его скачать в Apple Store, Google Play, а также в отечественных магазинах «Рустор» и «Наш Стор». В приложении можно эфир слушать, как прямой, так и те программы, которые уже вышли. Если хочется переслушать любимую программу, можно это делать совершенно спокойно. Или если вдруг вы ее пропустили. Телефон прямого эфира, напомню, 951-05-66, префикс 495. Алексей Павлович, внутренняя политика при Екатерине II. Чтобы, ну, вот в начале, когда читаешь исторические справки, говорится о том, что много всяких реформ было сделано при Екатерине Великой, и много чего удалось сделать. Вам бы что хотелось отметить вот сегодня, если говорить об этом?
Ну, фасад, да, если про фасад, который, ну, не просто фасад, вы понимаете, если этого в принципе нет, это невозможно придумать. Да? Вот, поэтому я бы что отметил? Ну, во-первых, расширение территории империи – факт. Увеличение численности населения, причем не только за счет присоединения земель, но и за счет естественного воспроизводства. То есть демографически это был очень-очень хороший период. Дальше. В три раза увеличились государственные доходы. Это о чем говорит? Это говорит о том, что развивается промышленность, торговля, и в этой сфере действительно много что было сделано позитивного. Далее. Увеличение численности армии почти в два раза, и российская армия – крупнейшая армия в мире. И когда на похоронах Екатерины Александр Андреевич Безбородко рыдал как ребенок, и его послы спрашивали, в чем дело, он сказал свою знаменитую фразу, что не знаю, как при вас, но при нас ни одна пушка в Европе выстрелила. И он был недалек от правды, кстати сказать. А самое удачное, на мой взгляд, это, конечно, 1775 год, губернская реформа. Это самая удачная реформа. Почему? Потому что Петр, как известно, проводил две реформы, одна хуже другой. Вот. Вот Екатерине удалось блестящим образом найти то, что необходимо в рамках нашей огромной многонациональной страны. Основная идея в чем? Ну, это огромный документ. Унификация. Да? То есть объединение реальной территории. Это движение в сторону унитарной империи. Это перенесение с центрального аппарата в губернские учреждения непосредственно, это было абсолютно верное решение. Потому что в центре они работали безобразно. Теперь в каждой губернии появлялись свои органы управления экономикой, казенная палата, свои учреждения, полиция, суд и так далее. Это блестящее было решение. Огромный шаг вперед. И на основе этого, собственно, потом в дальнейшем Россия будет развиваться, да, ну, тоже с какими-то дополнениями. Дальше. Промышленность и торговля. Были найдены при Екатерине, правда, не ей, как бы идейно не ей найдены, уже при Елизавете Петровне в проектах Петра Ивановича Шувалова это есть, Екатерина реализовала. Она нашла новый клапан развития феодально-крепостнической системы. То есть вот эти последние возможности, они были очень-очень простые. Кстати, многие из этих вещей не помешало бы сейчас сделать. Она отменяет все монополии, она сторонница свободного предпринимательства, она снимает все лишние бюрократические барьеры со стороны государства. То есть она говорит людям, причем всех, абсолютно уровней, сословных групп, заводите станы, производите, торгуйте, пожалуйста. Налоги, понятно, платите все, но свобода. И вот именно эта вещь дала колоссальное развитие. И по цифрам действительно это так. То есть с этим во многом связаны и успехи, и ремесла, и, то есть не только крупных предприятий. И не случайно там статистика по фабрикам очень внушительная. Насколько мощно растет, причем появляются новые виды предпринимательства, и крестьянское, и купеческое, и так далее, и так далее, и так далее. То есть с этим не поспоришь. Но вместе с этим, конечно, вот то, что нынешние, сегодняшние многие апологеты упускают очень много негативных вещей, которые тоже все-таки о них нужно не забывать. Это полный провал финансовой системы. Екатерина оставила после себя несколько годовых бюджетов долгов. Потому что 68-69 годов две очень важные инновации. Это ассигнации, денежные деньги, бумажные деньги, которые расстроили систему очень сильно. Понятно, что это было связано с войнами, с русско-турецкими, особенно в годы Второй русско-турецкой войны. Напечатали такое количество этих бумажек, что понятно, что с курсом, да, произошло, и к концу ее правления уже 68 копеек за рубль давали. Дальше, внешние долги. Грандиозные просто. Вот, понимаете, Петр, вот Петра можно ругать за многое, но он обошелся без долгов. И он даже после себя заначку оставил. Ее там прокутили, правда, быстро. А вот Екатерина жила во многом по принципу.
Некому было подсказать ей, как лучше.
Вы понимаете, тоже современники об этом написали. Денис Иванович Ван Визин об этом тоже говорил. Вот ее вот такое главное я, главная моя власть. И вот эти ее расходования средств направо-налево, разбазаривание земель, количество крестьян, которые она отдавала в крепостные руки своим фаворитам, там, любимцам, ну, это просто диву даешься. Ну, просто диву даешься, понимаете? Вот Александр Васильевич Суворов, например, за все свои победы получил только 4000 крестьян в Новгородской губернии, да? Один из фаворитов Екатерины II, он был, как тогда говорили, в случае, полгода всего, он получил больше. Понимаете, то есть вот это вот разбазаривание, вот это вот, и когда ей царедворцы намекали, ну, она так разводила руками, говорила, ну, что ж, я же самодержавная, вот, но сами, да, прекрасно понимаем, что все-таки надо как-то это, баранов отделять, да, где чьи, да, где мои, где государственные, и поэтому финансовая система была очень расстроена. Дальше, феодально-крепостническое, ну, это я сказал, рабство, людей просто продают на рынках, молодая крепостная невеста там стоит 25 рублей, а какой-нибудь борзой щенок редкой породы 3000 рублей. Ну, вот сравните, да?
Потрясающая разница.
Вот. Причем делают бизнес на этом. Покупают там, скажем, где-нибудь за 2 рублика крепостных девочек в далекой губернии. 5-10 лет учат их ремеслу, потом впаривают их там рублей за 250 каждую. Понятно. То есть это элемент бизнеса просто. Рабство. Это очевидная вещь, которую все признавали. Вот. И еще один момент. Страшная коррупция, злоупотребление. Особенно в последние десятилетия, ну, расцветают просто пышным цветом. И никто с этим не борется. Никаких вот попыток как-то это вот бороться с этим нет. Знаете, знаменитая императорская корона, которой она короновалась, ее можно наблюдать, величайший шедевр, делал ювелир Пазье. И вот он пишет, что он гонорар не может получить. А он приходит во дворец, а ему говорят, слушай, парень, ну отстегни, откат.
За то, чтобы получить то, что ему получить. Положено.
И вот эта вот система, целые учреждения были поражены сверху донизу. Это тоже правда. И безобразие в армии, которые тоже происходили. Кстати, Суворов очень так об этом тоже намекал. Потому что в столице там этих генералов не пойми каких, которые никогда не выезжали на поле сражений-то. И при этих генералов там десятки-десятки адъютантов. А полевой офицер в одном чине служит иногда по 15 лет. Почему? Потому что он никому не нужен. И, то есть очень-очень много было злоупотреблений. Поэтому здесь тоже я бы не стал так уж прям это... Аккуратнее нужно к этому подходить, аккуратнее это оценивать. Но, опять же, это вовсе не отменяет того, что, о чем я сказал выше, да? Понимаете, фасад, если этого нет в природе, ну, невозможно его просто придумать. То есть очевидные достижения, они тоже были.
Вот еще, когда читаешь про экономические реформы, есть такой момент – секуляризация церкви. И достаточно двоякое отношение к этому. С одной стороны, вроде бы, ну, как-то не очень уважительно по отношению к церкви, когда ее лишают там многих земель, монастырей и так далее. С другой стороны, может быть, она понимала, что это сейчас необходимо сделать?
Давайте я объясню. Вот, опять же, к сожалению, у нас очень плохо это понимают и преподают плохо историю. Впервые вопрос о секуляризации церковных земель был поставлен в годы правления императрицы Елизаветы Петровны. И Сенат уже разрабатывал этот проект. во многом это было связано с финансами. Семилетняя война началась, нужны были деньги. И вторая проблема, это связано с тем, что именно среди монастырских крестьян начинаются просто повальные, повсеместные выступления против своих властей. Потому что в монастырях, в этих церковных учреждениях сохранялась самая ужасная система наказаний. Колоссальное количество повинностей. Да? Государство-то не вмешивалось. И поэтому по всей стране вот эти вот выступления. Сенат при Елизавете начинает это разбирать. Но проблема заключалась в чем? Сначала нужно как-то посчитать, сколько это, да? А поэтому работало очень-очень медленно. Окончательно, законодательно секуляризацию проводит Петр Федорович, Петр III. Но, когда Екатерина пришла к власти, она была вынуждена, по крайней мере, притворно, показать недовольство к законодательству своего мужа. Хотя, угу, на самом деле многие вещи она повторяла за ним. Но, тем не менее, она на этом награла. И поэтому, понятно, что немка, хоть и крещенная, но нужно было расположить на свою сторону духовенство. И поэтому она отменяет законодательство мужа. Она говорит, не-не-не, я никогда не подниму руки. Но это святое дело. Но вот в этом тоже заключалась ее хитрость, цинизм. Но для политика, наверное, это важно. Она говорит как? Раз вопрос обсуждается, значит, нужно составить комиссию, которая рассмотрит, и сама же туда сажает нужных ей людей, ярых таких. И они пишут то, что ей надо. И она выходит к обществу и говорит, ребят, я не хотела. Ну вот, видите, указ. Я подчиняю. Очень хитро. Но, тем не менее, эта проблема была решена. И обратите внимание, кстати, государство получило больше миллиона новых налогоплательщиков. Для самих монастырских крестьян изменение их статуса – это праздник. Тут же прекратили все эти выступления. Праздник. Потому что значительно легче, когда тебя эксплуатирует государство, чем когда тебя эксплуатирует какой-нибудь взбалмошный там монах и бросает тебя в тюрьму гнить, в монастырскую.
То есть даже в том плане, если вдруг что-то тебе не нравится, ты, допустим, какому-то монаху уже не можешь пойти пожаловаться, а обратиться к государственным служащим уже можно будет пожаловаться.
Нет, просто государственные крестьяне, они управлялись сами. Ну, понимаете, когда вас эксплуатирует государство, нечто непонятное, да? Оно всегда лучше, и им всегда лучше жилось. Почему? Потому что староста – это тот же самый из их среды, они его выбирают. И поэтому здесь всегда проще. А когда ты находишься под монастырскими властями, ты полный холоп игумена этого монастыря. И ты уже к светским властям не обратишься. Почему? Потому что светские власти туда не влезают. Угу. И поэтому вот эта перемена статуса крестьянам была воспринята как счастье. И эти выступления тут же исчезают. То есть в контексте проблем это было еще очень важное социальное решение. Но для церкви, конечно, это не очень приятно, прямо скажем. Церковь лишилась самого главного – возможности независимо экономически существовать. Если Петр ударил по политическому главенству, да, устранив патриаршество, то Екатерина больнее, конечно.
Экономически,
да. Экономически, да.
Прервемся на несколько секунд и продолжим.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram,
это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Алексей Павлович, вот вы чуть выше отметили, что при Екатерине II все-таки активно развивалось производство в России. И это очень экономически благотворно сказывалось на, собственно говоря, развитии самого государства. А какие производства, скажем так, приветствовались, может быть, той же Екатерины Великой? Может быть, какие-то моменты она, наоборот, не давала чему-то развиваться?
Да, здесь хорошая тема. Вообще, с одной стороны, она учла, она вообще интересовалась всеми новинами, европейской мысли очень внимательно отслеживала, и она использовала все самые современные тогда экономические теории. И ей очень понравилась школа физиократов Кене. Это была очень популярная тогда школа. Главные ее тезисы были очень простыми. Что главный в стране – это непосредственно первый работник. Тот, кто работает или в поле, или что-то производит. То есть вот эти главные. Не те, кто перепродает, купи-продай, а вот именно эти, первичные. И поэтому в первую очередь нужно стараться, чтобы они процветали. Но опять же, вы понимаете, школа Кене, она все-таки больше в буржуазном контексте. Но тем не менее, Екатерине эта идея очень понравилась, и она пыталась это внедрять у нас. А вот в чем заключается очень важный клапан? До Екатерины была очень серьезная проблема. Указное производство и неуказное. Ну, то, что мы сейчас можем назвать те, кто в тени работают, да, и те, кто, да, вот налоги платят. И получалось такое очень интересное противоречие. Государство преследовало неуказное, понятно, да, налогов не платят, но на рынках в основном производство их продукт. И с этим боролись, отправляли военные команды, громили эти производства, там, при Елизавете Петровне. Екатерина нашла очень хороший выход. Она его узаконила. Все. Понятно. Понятно, да? За счет чего? Сняла излишние бюрократические все эти контроли, все эти отчеты ненужные. Производите, пожалуйста, торгуйте. Вот, вот опять же, вот сегодня это очень актуальная штука. Ну, снимите вы всю эту излишнюю, да, нагрузку, и все. Да люди сами организуются, сами начнут. Вот это был очень-очень важный клапан, который и позволил. А здесь единственное, опять же, вот в чем тоже еще негативный момент. При Екатерине II наметилась уже тенденция сырьевого экспорта.
Как раз только хотел спросить по поводу экспорта российского сырьевого. Все времена.
Вот это факт. И знаете, как Николай Иванович Новиков потрунивал над всем этим делом, он писал так, что ну, иноземцы вот привезли нам французские шпаги, значит, там, да, ткани какие-то свои, шмотки какие-то, а мы им отдали наши безделицы, металл, там, и так далее. Там. Вот это вот, да, это уже наметилось. Это
еще с тех времен получается.
Это действительно было так, да. Ну, нет, слава богу, тогда не было нефти и газа, потому что дворяне бы все бы распродали бы. Это точно. Это точно.
А если говорить о том, что достаточно много покупалось России за границей для того, чтобы обеспечивать, ну, собственно говоря, свою страну, было такое?
Ну, только не всю страну, давайте так. В основном, конечно, покупала элита. Элита уже готовую продукцию. Понимаете? А гнали туда сырье, потому что в Англии вовсю промышленный переворот уже. Англия нуждается. И, скажем, там английский флот, паруса, веревки, канаты, все из нашего сырья. То же самое и с металлами. Понимаете? То есть у нас вот этот вот момент, он, конечно, тормозится очень сильно. Ну, оно и понятно. Понимаете, страна-то крестьянская, аграрная в основном. И отсюда потом, опять же, продолжать в какой-то степени жесткие петровские методы решения этой проблемы, нет, никто уже не собирался. Потому что, ну, для людей второй половины XVIII века, более просвещенных, петровские методы – это варварство. Это варварство. Нужно как-то вот другими путями. И отсюда, да, вот эти некоторые проблемы, они обозначились. Но и потом, вы понимаете, в чем штука? Крепостничество. Вот к концу XVIII века в кризис приходит богатейшая уральская металлургия. Вот она приходит в кризис. Почему? Ну, понимаете, возможности человека ограничены физически. Ну, человек должен спать. Ну, нельзя его заставлять работать по 20 часов. Нельзя, снимая сливки прибыли, не внедрять туда новые машины, технологии. Ничего этого не делается. Пусть ручной труд. Дешевле. Знаете, и в итоге начинает падать производительность и так далее, и так далее, и так далее. Это очевидно. Поэтому вот тут вот, вот невыработанная еще феодально-крепостническая модель и вроде насаждаемые государством и политикой новые буржуазные вещи, но они друг друга уродовали. Понимаете, очень сильно. Одно мешало другому. Вот. Да и к тому же, конечно, противоречивая абсолютно социальная политика. Потому что для буржуазной модели характерно что? Снятие перегородок сословных, да? То есть возможность лифтов и так далее. А здесь нет, наоборот. Они железобетонно укрепляются. И поэтому вот такие вот уродливые некие вещи, мы действительно можем их наблюдать в экономике.
Угу. А можно ли говорить о том, что Екатерина II к концу правления России, скажем так, не настолько жестко была, может быть, где-то даже упускала какие-то моменты и ослабла свою...
Она забросила, да, особенно с 80-х годов уже.
А что этому способствовало?
Ну, вы понимаете, потери все-таки...
Потеря интереса к тому, что долгий
период тоже устают, ага. А потом, ну, когда долго управляешь, глаз замыливается... Теряешь энергию.
Тем не менее, струна она уходить, не, конечно же, не хотела сама.
Нет, ну что она могла, на пенсию идти, сказать, все, я пойду это...
Ну, мало ли.
Материнский капитал получить. Нет, нет, забронзовела, да, забронзовела, у нее это чувствуется. Вот после смерти Потемкина в 91-м году современники вообще говорят, что она, ну, дурой просто какой-то стала. Это тоже правда. Потому что роль Потемкина, он был очень своеобразный человек, но он как-то уравновешивал. То, что называется, держал ее в тонусе. А вот тут как-то сразу какие-то такие вот... Политика в основном уже не... И поэтому, вот, кстати, критики, да, многие, и Пушкин, например, Пушкина почитайте, вот, они вот во многом критиковали именно вот эту вот последнюю ее часть. Вот. Потому что, ну... Старушка милая жила, красивая, немножко блудно, да. Вольтеру первый друг была, наказ писала, флоты жгла и умерла, садясь на судно. Да, Екатерину хватил удар в туалете. Вот, вот, то есть вот эта вот некая критика именно вот во многом связана именно с последними десятилетиями.
Но она понимала, что ее правление к закату близится, и что нужно преемницу или преемника готовить?
Ну, вопрос с преемником тоже достаточно известен. Она планировала, да, внука Александра Павловича. Причем готовила уже все для этого. И, ну, Александр Павлович, там есть такая легенда, что он отцу сообщил. Представляете, да, отношения тут же испортились. Угу. Вот. И потом, когда ее хватил удар, она лишилась дара речи, Безбородко, ее секретарь, передал текст завещания Павлу. Павел прочитал, бросил в камин. Есть такая распространенная версия у историков. У нее вот это вот, понимаете, властолюбивый такой момент, конечно, он главное я, моя личная власть. А что и как потом, это не очень как-то особо ее интересовало. Знаете, у нее, она утро свое начинала с чтения европейских газет.
Угу.
Там мода. Кофеек, чтение европейских газет. И вот если что-то она там лично о себе находила плохого, у нее настроение портилось на весь день. Ее не интересовало то, что бардак в стране там. Вот это вот у нее был такой момент. Знаете, Михаил Михайлович Арбатов, критик, он пишет, что когда Екатерина создавала какие-то учреждения, ей абсолютно было неважно, как они работают. Ей было главное войти в историю. Как основательница. Я сначала подумал, может, князь Михаил Михайлович, ну, брешет где-то. Может, спесь аристократа, он Рюрикович все-таки. Решил проверить по воспитательному дому. Замечательное учреждение, благотворительное, да, открытое, в 1760-е годы. И действительно, там страшнейшие нарушения. Ну, представляете, вы благотворитель, вы жалуете в этот воспитательный дом, например, землю, да, или еще что-то. Вы оформить не можете годами. С вас говорят, ну, давай, дружок, это...
Угу.
Позолоти ручку. Ну, и поэтому старик Щербатов не во всем не прав, я бы так сказал. И вот это вот у нее чувствуется. Вот этот вот больше, как Ключевский написал, больше блеска, больше какого-то вот такого вот фона, да, больше какого-то такого выхлопа. А вот с делом не всегда.
Буквально у нас 3 минуты остается до завершения этого часа. Насколько наука процветала или не процветала при Екатерине II?
Ну, она провела реформу образования. Именно с этой реформы начинается день рождения нашей школы. Это очень важное было решение. Почему? Потому что она сумела соединить в единую систему все то, что начиналось еще там с Петра Великого. Это правда. Вот. Единственное, если само качество, понимаете, ну, она пыталась сделать такую плантацию верно поданных.
Угу.
То есть абсолютно лояльных. То есть не ради образования и просвещения, а вот именно вот в таком казенном абсолютно понимании. И когда читаешь там этот документ, ну... Покорный истинный сын Отечества. Вот истинный покорный сын Отечества истинный. Должен быть покорный. Ну, как вот это, понимаете, можно соединить. Но опять же, вот в контексте того времени, ну, конечно, это объяснимо. Понимаете, да, тогда еще нет там никаких наших этих ужасных всех этих понятий оппозиционер там и всей прочей этой мути. Но это действительно было. Но людей талантливых было, конечно, очень-очень много. Журналистика замечательно развивается, литература замечательно развивается. Вот. Ну и в научной сфере тоже достаточно много хороших достижений.
Какие-то основы были заложены? Именно
основы с Петра берут свое начало.
То есть получается так, что Екатерина Великая только лишь была продолжателем тех основ, которые были заложены при Петре Первом, если говорить про науку.
Ну, в контексте своего времени больше развития, конечно. Ага. Больше развития, большее внимание, большее развитие. И людей больше талантливых, и институций, конечно. Вот там образование тоже не будем, там, да, вспоминаем Митрофанушку, да, зачем географию изучать, если кучер довезет, да? И это тоже было. Вот. Но, опять же, все в сравнении. Это был поступательный, это правда, поступательный.
Есть за что сказать Екатерине Второй,
ученым
российским.
Нет. Это говорим спасибо, конечно. За многие вещи.
Да. Ну и если, скажем так, давать короткую характеристику Екатерине Второй, завершая наш с вами разговор, что бы вы отметили?
Ну, необычная была женщина. Необычная женщина, достойная женщина, но там обожествлять я не стал все-таки.
Понятно. Но, тем не менее, если говорить о тех реформах, о том, что и денежная реформа была принята свобода предпринимательства, даже было какое-то вольное экономическое общество, опять же, благодаря ей оно появилось. В любом случае, свой след в истории она оставила, и мне кажется, что это не только вот фасад все-таки, а, тем не менее, все-таки какие-то конкретные вещи, дела делались для того, чтобы и Россия процветала, и тем самым это подтверждает лишь мнение многих историков о том, что она душой и сердцем болела за страну.
Ну да, но это тут опять же можно. Она сама говорила, да, что слава России – моя слава. Но я бы места им поменял. Но
есть некоторые нюансы и детали, о которых мы с вами...
Это не отменяет ее, понимаете, да, величие.
Сможем обсудить в следующий раз. Спасибо большое, Алексей Павлович, доцент кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук Алексей Синелобов был в радио «Спутник».
Спасибо.